В Америке только что вышла в свет 800-страничная биография великого русского танцовщика Рудольфа Нуреева. Автор ее, Джулия Кавана, подробно рассказывает, как энергия и страсть к балету вознесли мальчика из бедной татарской деревни в самые высокие круги Лондона, Парижа и Нью-Йорка. В этом году Рудольфу Нурееву исполнилось бы 70 лет. Я передаю микрофон моей коллеге в Нью-Йорке Марине Ефимовой.
Мне посчастливилось увидеть его в живом балете. Один раз. Это было на пересыльном пункте эмиграции в Вене в 78 году, в балете «Лебединое озеро». В Венском театре, где билет по цене был недоступен новоиспеченному эмигранту, существовала демократическая, хотя и немного варварская традиция такая. Мы, бедняки-галерщики, заранее собрались у театра перед заграждением с запертой калиткой. Задолго до появления чистой публики калитку открыли. И толпа наперегонки помчалась ко входу в театр и там вверх по бесконечной лестнице занимать места. Моим марафонцем была старшая дочь, и ее длинные ноги обеспечили нам 2 места в первом ряду галерки. Это было слишком высоко для меня. Я видела лишь дух захватывающий птичьи полеты Нуреева и общий рисунок спектакля, который, к моему горю, плохо кончался. Горе мое было не от переделки сюжета «Лебединого», а от того, что в финале дивное тело Нуреева, вернее, его голова и рука, так трагически покачивались в балетных волнах озера, что это было похоже на настоящую смерть. После заключительных тактов музыки зал молчал чуть не полминуты и только потом взорвался. Русские зрители не видели Рудольфа Нуреева на пике его гения в 60-е и 70-е годы, поскольку он сбежал на Запад в 61-м. Чего же мы были лишены?
Когда вы смотрите балеты 50-х годов, вы видите, как тогда танцевали танцоры-мужчины. Они ставили ногу на всю ступню, нога была гораздо плотнее, как колонна. Их движения были не столько выразительны, сколько традиционно изящны.
В нашей передаче участвует Марина Харс, публицистка, специализирующаяся на балете, автор статьи о Нурееве в журнале Nation.
Нуреев привнес в мужской танец технику балерин. Он встал на носки, почти на пуанты. Он как балерина разработал все связки и сделал тело танцора более гибким, легким и выразительным. Но вся эта, так сказать, женственность комбинировалась с мощной динамикой. То есть он не превратился в эльфа, но остался мужчиной на сцене. Его танец полон страсти и силы. Благодаря этой комбинации балетные танцоры стали достигать той же популярности и славы, что и великие балерины. Это прямое наследие Нуреева.
Любопытно, что Нуреева прозевала не только русская, но и американская широкая публика. Мои провинциальные соседи в Пенсильвании, где я сейчас живу, любят балет, обожают Барышникова. А о Нурееве слыхом не слыхали. Почему?
Барышников точно вписался в американский стиль балета, который вел в 1933 году другой русский, Джордж Баланчин. Это неоклассический, чистый, почти абстрактный стиль. Кредо Баланчина – балетные танцоры должны выражать все эмоции только движением. Его танцоры отличались не яркой индивидуальностью, а умением безукоризненно вписаться в ансамбль. Они не были такими эмоциональными, как Нуреев. Барышников поразительно подошел под этот стиль. Он был, с одной стороны, само совершенство, но при этом, как мы говорим, cool, то есть хладнокровен в танце, с некоторым как бы безразличием к тому, что происходит. Он делал то же, что и другие танцоры, только в 10 раз лучше. Про него ходила шутка. Барышников? Ну, он просто как все.
Я всей душой принимаю идею Баланчина. Я тоже думаю, что балет должен все выражать только движением, не впутывая ни литературу, боже упаси, ни даже драму особенно. Но всякое правило, даже золотое, имеет исключение. Разве Нуреев не был таким исключением?
Нуреев никогда бы не смог настолько задавить свою артистическую личность, насколько этого требовал Баланчин. Он невероятно ценил Баланчина, мечтал у него танцевать. Но он всегда стремился быть в центре сцены. У него не было идеи сделать незаметным сложность балетного па. У него была идея сделать даже несложное па интересным и эффектным. А Баланчин на его просьбы однажды сказал сердито: «Когда вам надоест постоянно играть принца, тогда поговорим». Уже незадолго до своей смерти Баланчин начал все же с ним репетировать, но просмотрел снятые на пленку пробы и не одобрил. Нуреев плакал, как ребенок, когда узнал об этом. Но я уверена, что возьми его баланчин в свою труппу, Нуреев сам не захотел бы принять баланчинский стиль танца. Он не смог бы стать танцором американского балета.
С конца 50-х годов художественный директор лондонского королевского балета Нинет де Валуа мечтала заполучить виртуоза. Известие о том, что молодой танцовщик Кировского театра, родом из Башкирии, попросил убежище в парижском аэропорту, распространилось летом 1961 года с быстротой молнии. Парижане ломились на его спектакли. Нинет де Валуа впервые увидела «Татар-бой», татарского мальчика, как Нуреева за глаза называл балетный люд, в «Лебедином».
Действие «Лебединого озера» неожиданно сфокусировалось на принце. Это был незрелый, бунтующий, байронический принц 24-летнего танцовщика, чья техника мощная, но лихорадочная, словно спущенная с цепи, побудила многих критиков написать, что молодого русского переоценили.
Но критики не повлияли на впечатление Нинет де Валуа. «Вот кто нам нужен», — написала она своему хореографу. «Нуреев не только виртуоз, но виртуоз со вкусом. Он несет с собой традицию и магию русских». Пригласив Нуреева в королевский балет, де Валуа рисковала многим, в том числе и собственной репутацией. Она явно больше руководствовалась сердцем, чем рассудком. Один из ее хореографов вспоминал.
Ей просто ужасно понравился Нуреев, его темперамент, его интерес к любому предмету разговора. Интенсивность его ума и чувств, говорила она, интересует меня даже больше, чем его ноги. Он такой русский, что навсегда, я думаю, останется чужаком среди нас. У него свои законы и свой путь.
Почти год Нуреев не мог найти партнершу. Он был то в отчаянии, то в ярости. Одной партнерше, балерине Соне Аровой, он сказал, что если она попробует в «Лебедином» играть традиционное «я плюс ты равняется любовь», он уйдет со сцены. Другую балерину было не вытащить из заученного настроения, и их дуэт был пустым. И так продолжалось, пока Нинет де Валуа не уговорила станцевать с ним 40-летнюю, уже постепенно сходившую со сцены, но все еще приму балерину Марго Фонтейн. «Почему я должна танцевать с мальчишкой, которого я даже не видела?» — возмутилась Фонтейн. И Нинет неожиданно сказала: «Ты бы посмотрела, как у него раздуваются ноздри». Марго рассмеялась и согласилась.
Это было невероятное соединение двух удивительных стихий. Идол Британии, непревзойденная балерина, воплотившая в себе все лучшее, что представлял собой английский балет, встретилась лицом к лицу с мужчиной почти вдвое ее моложе, одержимым демоном танца и обладавшим в то время абсолютно магнетическим романтизмом.
Это из интервью BBC с критиком Ричардом Бейкером. В 1962 году Фонтейн была легендой. Но у Нуреева были свои преимущества. Молодость, лучшая в мире техническая подготовка Ленинградского вагановского училища на улице Росси, опыт Кировского театра и партнерство с Натальей Дудинской. Посмотрев два его спектакля, Фонтейн подумала: «Кто увидит меня рядом с этим молодым львом, взлетающим на 3 метра в воздух, делающим фантастически сложные вещи?» С другой стороны, дух соревнования был так силен, что она вся дрожала от готовности принять вызов и риск. Татарский мальчик доброты не проявлял. «Ну, великая балерина», — сказал он на репетиции, — «шоу ми, покажи мне». И она показала. Нуреев писал о своем впечатлении.
«Я не понимал, как Марго без ее техники могла делать все то, что она делала. Она действовала не эффектным апломбом, а мягкой, лирической, английской сдержанностью и непринужденностью движений. В ее артистизме не было ни тени чувственности, но было что-то такое душевное и сокровенное, что даже стоя неподвижно она привлекала к себе взгляды. Она выходила на сцену, словно включала свет».
21 февраля 1962 года у лондонского театра «Опера Хаус», где давали «Жизель» с Фонтейн и Нуреевым, билеты с рук люди готовы были купить за любые деньги. 70 тысяч желающих остались без билетов на премьеру. «Даже королева не смогла бы попасть», — хвастались кассиры. Известный критик Александр Блант писал в рецензии:
«Фонтейн изменила роль. Сделала ее чуть восторженной и накаленной, что для нее необычно и потому страшно возбуждает. Рудольф тоже изменился. Он абсолютно забыл о публике и о себе. Он был Альбрехт, но без традиционного раскаяния и меланхолии. Это был Альбрехт с мальчишеским обаянием Джеймса Дина, который всегда будет грешить и всегда получит прощение».
Критик Марина Харс видела их «Жизель» в записи, но впечатление не слабее.
В «Жизеле» с Нуреевым моя любимая сцена из второго акта, когда Альбрехт идет через всю сцену к могиле Жизели. И от этого его прохода останавливается дыхание. Вы даже не успеваете понять, что он делает, какие движения, жесты, позы так на вас действуют. Нуреев не просто принц, который случайно погубил Жизель. Он трагический мечтатель, ищущий искупления. И вы чувствуете, что просто сметены этим могучим порывом романтизма.
До сих пор остается тайной, почему 40-летняя английская дейм, прима-балерина, жена дипломата, и 24-летний русский молодой танцовщик родом из Башкирии с опытом только советской жизни оказались такой совершенной парой. Он продлил ее жизнь и триумф на сцене на 10 лет. Она подняла его к звездам. Ходили слухи об их романе, связи, сожительстве. Они не выдавали друг друга. Известно только, что они остались друзьями на всю жизнь. Отношения Нуреева со многими другими людьми не были столь гармоничными.
«Мой дорогой, мой любимый, когда ты уехал, что-то умерло во мне, словно мы никогда больше не увидимся. Рудик, ты единственное живое, что осталось в моей жизни. Когда ты уехал, я никуда не ходил и никого не видел, чтобы люди и не жалели меня. Я почти не спал. Мне казалось, что ты не писал годы».
Это письмо к Рудольфу Нурееву написано замечательным датским танцовщиком Эриком Бруном. Он был кумиром Рудольфа в юности, а по приезде на Запад – учителем, другом и возлюбленным. Нуреев уже в ранней юности понял, что его сексуальная ориентация необычна. Его первой любовью был соученик в Вагановском – Тея Кремке. Немец из Восточной Германии, красивый, ясноглазый юноша, всей душой преданный Рудольфу. Оба этих человека, и Кремке, и Брун, были разрушены своей любовью к Нурееву. После того, как Рудольф перебежал на Запад, Кремке надеялся присоединиться к нему, но Берлинская стена их разделила. Кремке спился и в 37 лет утонул при невыясненных обстоятельствах. На Западе Эрик Брун, научив Нуреева всему, что знал сам, вырастил себе такого соперника, что потерял все роли в Европе, уехал к себе в Данию, впал в черную меланхолию и умер в 59 лет от рака. Эти две трагедии и другие помельче, неуемный сексуальный аппетит Нуреева, его капризы на сцене, его взрывчатый характер, он однажды чуть не задушил канадскую балерину, все это создало танцору дурную демоническую славу. Но вот что любопытно. И оставленные им возлюбленные, и партнерши, и друзья неизменно любили его и оставались верны всю жизнь. И он любил их, и по-своему оставался им верен. Когда в 93-м он умирал от СПИДа в Париже, он вызвал к себе из Ленинграда подругу юности Любу Романкову. И все последние дни она сидела у его смертного ложа, держа его за руку.
В книге «Нуреев. Жизнь» 700 страниц. Биографии делаются все длиннее. Биографы все глубже погружаются в жизнь своего героя и, как правило, разочаровываются в нем. Есть причины для такого разочарования и в жизни Нуреева. Он был эгоцентриком, он использовал людей, он разрушил не одну жизнь. Но в нем был и свет, и магия, и огромная созидательная энергия, а не только разрушительная. И все это присутствовало, жило не только в его танце, но и в его отношениях с людьми.
О Рудольфе Нурееве написаны не только биографические книги, но даже один очень хороший роман «Танцовщик». Автор Колум Маккан назвал героя Руди. И это, конечно, биография Нуреева. Просто автор таким жанром обезопасил себя от судов и придирок. В романе, в частности, описан действительно имевший место визит Нуреева в Россию времен Горбачева, когда ему дали 48 часов на то, чтобы навестить умирающую мать. Одна из последних сцен романа – короткий визит Руди к подруге юности, которая живет со своим сыном-подростком Колей. Охранник Руди поставил на полку Сервантеса, которого вежливо рассматривал. «Пора, а то опоздаем на самолет». «Еще несколько минут», – раздраженно сказал Руди. Он откинулся на спинку стула и медленно осмотрел комнату. «После всех этих лет», — сказал он и замолчал. Потом, без видимого усилия, быстро встал. Мои водители подумают, что я эмигрировал обратно. Он снова постоял, потом подошел, взял меня за плечи и прошептал. «Моя мать не узнала меня». Я сказала, «Конечно, она узнала, просто не могла говорить». Руди снова прошептал. «Нет, да из чего бы ей узнать?» Вслед за охранником он начал медленно спускаться по лестнице. Мы с Колей смотрели ему вслед, облокотясь о перила. Коля сказал, «Так это он самый?» «Да». «Ну и ничего особенного». В это время Руди спустился до предпоследней площадки. Он поднял голову, посмотрел на нас и вдруг сделал стремительный пируэт. И потом вышел.
О жизни и творчестве Рудольфа Нуриева рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.